Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, это программа «В теме», в студии Егор Градко. Сегодня мы поговорим о мозге, точнее, как его разбудить, стать эффективнее и в целом, как достигать поставленных целей. Как ни странно, мы затронем и тему спорта, а причинно-следственные связи таких словесных перипетий мы вам скоро и расскажем. Сегодня у нас в гостях спортивный психолог, автор нового метода тренировки мозга Square, автор школы психологической подготовки спортсменов «Воспитая чемпиона» Екатерина Буча. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я напомню, задавайте свои вопросы гостям, присылая смс на номер 3377, пишите нам в группе ток-шоу во ВКонтакте, не забывайте про телеграм собака Радиус ФМ и смотрите онлайн-трансляцию на нашем YouTube-канале. Итак, Екатерина, если вот говорить о спорте мы, в принципе, в первой части и поговорим, почему, вот как вам кажется, родители отдают детей именно в спорт?
Цели разные. Одни отдают для дисциплины, для того, чтобы помочь ребенку развить определенные качества, а другие для того, чтобы вырастить действительно профессионального спортсмена.
А вот если говорить о каких-то качествах, какие, может быть, самые распространенные, ну вот, помогают детям в спорте развить?
Сила воли, умение добиваться своей цели, умение быть терпеливым. Ну, наверное, это самое основное. И дисциплина.
Угу. А насколько в целом вот оправданно отдавать детей именно в спорт? Вот почему я задаю такой вопрос? Спорт — это, наверное, все-таки культ такой силы, а на дворе сейчас культ интеллекта. То есть, всевозможного рода задачи можно решить с помощью интеллекта, там, поговорив условно или вот что-то в этом духе. Насколько оправдан именно спорт для ребенка?
А физическое здоровье никто не отменял.
Ну, физическое здоровье, конечно, но физическое здоровье — это, наверное, не о спорте больших достижений, это скорее о физкультуре и в целом, вот если там ребенка отдать в какую-то секцию.
Ну, знаете, есть спорт, есть физкультура, а есть спорт больших достижений — это вообще разные вещи.
Ну да, я понимаю, конечно.
И если вы хотите заниматься спортом больших достижений, я очень часто даже коллегам говорю, когда они пробуют консультировать обычные психологи спортсменов, я говорю, лучше туда не лезьте. Потому что законный спорт, они противоречат нормальным законам обычных психологов. Потому что то, что хорошо у нас, добиваться цели и так далее, в обычной психологии это не очень здорово на самом деле.
То есть это, если мы говорим о конкуренции какой-то?
Ну, это даже не то, что конкуренция. Это слишком сильное желание добиваться своего, несмотря ни на что, несмотря ни на какие преграды. Вот. А конкуренции, тут вопрос в чем? Конкуренция, она даже стимулирует.
Ну, да, с одной точки зрения, конечно, но с другой, куда более эффективна кооперация, нежели конкуренция.
Смотря где, опять-таки, в разных видах спорта есть и кооперация, если мы про игровые виды спорта говорим, а есть конкуренция. В тех же игровых тоже есть конкуренция.
Ну да, безусловно, кооперация в рамках группы, конкуренция в рамках соревнования. Хорошо, а как на стадии выбора секции, в принципе, определить, куда отдать ребенка? Как, может быть, в нем заметить какие-то определенного рода направленности?
Самое важное — это смотреть на самого ребенка, что он хочет. У меня был случай, когда ребенка отдали в теннис, а он обклеил весь дом надписью «Мама, отдай меня в футбол». Мама сказала: фу-фу-фу, плохой вид спорта, некультурный, я хочу, чтобы он занимался теннисом. На самом деле ребенок хочет заниматься футболом. Детям проще, они больше слушают свой мозг и понимают, чего они хотят, чего нет. Вот попробуйте заставить ребенка делать то, что ему не нравится. У вас не очень получится.
Ну, безусловно, придется тогда подавлять какую-то его волю. Детям же свойственно еще и такое непостоянство. То есть как отнестись к тому, если ребенок в принципе меняет секции, вот как перчатки. То есть 2 дня там, 2 дня там, 2 дня там.
Это нормально, он ищет то, что ему нравится. То абсолютно спокойно к этому относиться.
Заставлять его не нужно ни в коем случае.
Нет, ну тут, знаете, есть очень тонкая граница. С одной стороны, когда ребенок ленится и не хочет, помочь поддержать его — давай, попробуй, там, это один момент. А другой, если он действительно ищет то, что его.
Угу. Хорошо, вы по своему роду деятельности, насколько вы говорили в прошлом, спортивный психолог. Чем занимается спортивный психолог?
Помогает спортсменам разобраться с его проблемами, почему у него не получается. Наиболее частые запросы, с которыми обращаются, это страхи.
Угу.
Страх совершить ошибку, страх меня посадят на скамейку. Наиболее часто с хоккеистами работаю. Вот. И это то, чего они больше всего боятся.
А вот насколько спортсмену, в принципе, вот, важна такая ментальная подготовка? То есть, если брать какую-то секцию, вряд ли там можно найти в штате спортивного психолога, там все происходит как-то само по себе, и, наверное, страхи какие-то не учитываются. Вот. А я, насколько понимаю, вы с профессиональными спортсменами работаете?
С разными, даже от 5 лет.
И насколько им важна вот такая ментальная подготовка?
Это понимание мозгом того, чего вы от него хотите. На самом деле, то, что думаете вы, и то, что думает ваш мозг, это разные вещи.
И как понять, что думаю я, что думает мозг?
Научиться его слушать.
На самом деле, каким образом?
Все дело в том языке, на котором мы разговариваем с нашим мозгом. У меня один из методов, по которому я работаю, это метод осознанных действий. Когда вы учитесь составлять определенный алгоритм, последовательность действий, что вы будете делать, в какой последовательности, чтобы у вас получилось то или иное действие. Тогда мозг четко понимает, он говорит, ты это хотел, ну ладно.
Угу. Хорошо, тогда если говорить, в принципе, о идеальном спортсмене, кто он? Это человек без страхов или как его идентифицировать?
Вы знаете, я уже 17 лет уже занимаюсь спортивной психологией, я еще не видела ни одного спортсмена, который бы не боялся. И функция страха — сообщить вам о том, что есть какая-то ошибка, ее нужно просто исправить.
Угу. А еще хотелось бы спросить, вот само название вашей школы психологической подготовки спортсменов «Воспитай чемпиона». То есть, наверное, предполагается, что из каждого человека можно взрастить чемпиона. Действительно ли в каждом человеке есть потенциал?
Я считаю, что да. Вопрос в том, что нужно найти ключики к человеку. И второй момент – насколько далеко вы готовы идти.
А как найти какие-то вот такие ключики? Может, есть пару советов, то есть таких практических, чтобы применить? Ну, я, насколько понимаю, нас слушают родители детей, не наоборот. То есть вот как им отыскать какие-то ключики условно в своих детях?
Самое важное – не заставлять и не давить на ребенка, а помочь ему определиться с тем, чего он хочет, как хочет, поддерживать его. Больше вот это. От родителя ребенку точно нужна только поддержка, а не давление.
Каково, вот еще тоже хотела спросить, каково участие родителей в спортивной жизни ребенка? То есть вот вы сейчас несколько моментов обозначили, что еще должны и не должны делать родители? То есть их роль вот в спортивном таком развитии?
Поддерживать, вдохновлять и радоваться. Это что должны? А вот носить вещи и завязывать шнурки точно не должны.
Это очень так общо, поддерживать, то есть не подавлять. То есть, может, как-то попробуйте раскрыть, немножечко поподробнее рассказать.
Поддерживать — это вдохновлять ребенка на подвиги. Часто родители кричат, например, вот на хоккей очень часто это видно, да? «Куда ты пошел? Что ты делаешь? Ты что, гол не мог забить?» Да? Угу. А в то же время, когда ребенок действительно забил гол, ну, подумаешь, гол забил. Но на самом деле у функции радости есть определенная работа. Она записывает вот в тот момент, когда вы радуетесь, ваш мозг записывает путь, как вы пришли к этой радости. Угу. Иначе говоря, если вы забили гол, вы обрадовались, ваш мозг запомнил, как вы это сделали. В следующий раз он сможет это повторить.
Угу.
А если вы кричите на ребенка, то в этот момент блокируются его мышцы. И он действительно не может сделать то, чего вы от него требуете. Поэтому тренеры, которые со мной работают, они учатся не кричать на детей, потому что они понимают, что стоило только рявкнуть, он сам заблокировал мышцы у ребенка.
Хорошо, вот... Я занимался сам 7 лет там, боевым искусством, и каждый раз перед выходом на ринг мне было страшно. Вот что мне нужно было делать?
Нужно было найти отправную точку, с какого момента вам стало страшно. На самом деле мозг не будет бояться то, что ему неизвестно.
Ну, здесь понятно, чего страшно. Ты выходишь, тебя там могут условно побить.
Был конкретный случай, когда вам сделали больно.
А
вот вспомните.
Наверное, нет, потому что это еще было в детстве, там чрезмерно много защиты было на тебе. Но все равно вот эта боязнь там получить, допустим, потому что это не совсем, наверное, естественно для человека.
А вот сейчас
драться.
Я вас спрошу, в какую часть тела вы боялись получить, пропустить удар?
Не знаю, я предположу, что в голову, допустим.
А это значит, что у вас в голову была недостаточно хорошо отработана защита. Вот для меня это сразу подсказка. А дальше бы я уже работала с вашей техникой, разбиралась, угу. что не так в технике, где вы опускаете руки, почему вы пропускаете. Потому что если у вас не стоит это на уровне рефлекса, во время соревнований вы не сможете это выполнить.
Хорошо, была еще, допустим, проблема. Мне где-то на подсознательном уровне, в принципе, не хотелось этим заниматься, но я чувствовал небольшое давление. То есть, а как мне можно было в тот момент донести условно, что я не хочу? Ну, мне это не нравится.
Просто действительно сообщать об этом родителям не
боятся. А если меня не слушают?
Сложно.
Ну вот, хорошо, зато такие вот будут советы, прямо этот.
Ну, дети, они чаще сами говорят о том, что они не будут этого делать. И родителю, который видит, что ребенок не хочет, нужно с ним просто поговорить. А что стоит за тем, что он не хочет идти на тренировку? По ребенку очень хорошо видно. Когда он с радостью выходит с тренировки, он счастлив. А если он найдет тысячу и одну отмазку, почему он сегодня туда не пойдет, ножка болит, еще что-то, нужно подумать, что происходит, почему. А бывает, тренер не нравится. И так бывает. Дети чаще ходят к тренеру. Им угу. нравится человек, у которого они тренируются.
Но ведь еще часто сами родители пытаются в своих детях взрастить то и отправлять их туда, куда они сами не пошли. То есть...
Да, родители через детей решают свои комплексы, это да.
А как родителям перестать это делать? Ну, то есть как им отыскать какой-то механизм, который бы заставил их... отказаться от этого.
Научиться радоваться за ребенка.
А можете как-то это пояснить? То есть они где-то подсознательно не радуются или что?
Они подсознательно из-за того, что хотят, чтобы ребенок был успешным, они будут на него давить, потому что все неуспехи ребенка они принимают как личное оскорбление. Потому что это я не реализовался, ты не забил гол, это я не забил гол.
Угу.
Из-за этого происходит давление на ребенка. То, что мне помогает достучаться до родителей, я им просто объясняю, что будет с ребенком дальше. Когда он вырастет, он станет подростком, тем, который уже сможет отвечать родителям, он, ну, извините, очень далеко может отправить родителей.
Вот тут человек прислал не вопрос, а просто констатацию факта. Занимаюсь вольной борьбой уже 4 года. Очень сильно нравится Пинск. Александр, 12
Супер.
Лет.
Я очень
вот
рада.
Все-таки нас слушают, да, и... подростки. Хорошо, в принципе, нужно уже подходить к концу. Дайте пару советов еще раз вот коротко юным спортсменам и их родителям. И на этом будем завершать.
Радоваться и не стесняйтесь, кричите громко «Come on! Yes!» Вот как вам хочется по-настоящему. Тогда ваш мозг будет запоминать ваши победы. В момент, когда действительно очень тяжело, вспомните то, что вы уже выигрывали, и мозг точно вспомнит, как вы это делали, и вернет вас к победе.
Прекрасно, друзья, пришло время ненадолго прерваться. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня спортивный психолог, автор нового метода тренировки мозга «Сквер», автор школы психологической подготовки спортсменов «Воспитай чемпиона» Екатерина Буча и кандидат технических наук, доцент, член экспертного совета при администрации парка высоких технологий, новатор в сфере бизнес-анализа и цифровых технологий Константин Мулярчик. Мы поговорим сейчас о том, как стать эффективнее и как справляться с ментальными проблемами. Не зря мы в первой части говорили о спорте, так как Екатерина Буча сначала разработала свой метод тренировки мозга именно для спортсменов, потом вот Константин вместе с Екатериной расскажет, как они объединились и все это во что переросло. А я напомню, задавайте свои вопросы гостям, присылая смс на номер 3377, пишите нам в группе ток-шоу во ВКонтакте, не забывайте про телеграм собака Радиус ФМ и смотрите онлайн-трансляцию на нашем YouTube-канале. Итак, расскажите, в принципе, историю, какой-то экскурс такой исторический, в прошлое. Как вы пришли к тому, чтобы вот, в принципе, разработать такой метод?
Я постоянно что-то новое придумываю, потому что мне хочется как можно быстрее и эффективнее помогать спортсменам. Но и в спорте времени нету, нужно действовать очень быстро и молниеносно. Поэтому отсеиваешь то, что требует времени, и то, что быстро дает результат. Эту методику я разработала для хоккеистов изначально, а потом попробовала использовать для подготовки художественной гимнастики одной из спортсменок, Анны Каменщиковой. И буквально после одной тренировки она выиграла чемпионат, серебро взяла на чемпионате Европы. Мне стало интересно, что это у меня такое интересное получилось.
Угу.
Проверила по всем видам спорта, результат был точно такой же, то есть очень хорошие успехи у ребят. И мне стало... Ну, вообще просто больше развивать этот метод. Вот. Он заключается в том, что есть определенный алгоритм действий, который нужно совершать. То есть я создаю искусственный стресс.
Угу.
Ведь самая большая проблема у спортсменов, что они на тренировке, у них все классно получается. Когда угу. приходят на соревнования, ну, что-то не так происходит. А все потому, что мозг недостаточную нагрузку стрессовую получает в тренировке. И я создаю такой стресс, который подобен на соревнованиях.
То есть симуляция такая небольшая.
Да, и вот это упражнение, оно именно для этого служит. Вот методика эта.
Хорошо, тут пишет человек: доброго дня вам в студию. Хорошая сегодня тема передачи. Приятный голос психолога, передающий спокойствие и уверенность, дающий по-настоящему ценное знание. Спасибо, что вы на своем месте, работаете по призванию. Вот. А можно ли более подробно узнать о методе тренировки мозга? Вот мы сейчас как раз его и раскрываем. Константин, каково ваше участие, в принципе, в этом методе? Вот вы говорили, что, точнее, метод этот затрагивал... только IT-сферу. Почему? Ну, сейчас он уже не IT, только сферу затрагивает. Но почему именно IT и каково вот ваше участие в этом все?
Здравствуйте, друзья. Все началось примерно год назад, когда мы с Екатериной познакомились на одном из бизнес-лагерей. Он назывался «Встречень».
Угу.
И я был участником этого бизнес-лагеря, и Екатерина показывала свою методику нам, как участникам. Тренировала угу. нас. Как раз-таки с помощью методики Square. Я это все увидел, и тогда я уже понял, что тот уровень, который нам давала Екатерина,
угу.
был достаточно light уровень, достаточно простой. И вот закончился это четырехдневное мероприятие. Мы потом созвонились, я говорю: Катя, а давай покажи мне вот по-настоящему, что ты делаешь со спортсменами, вот так, чтобы я прочувствовал эту всю методику на себе.
Раскрой мне все истины.
Да, да, да. И когда меня стали тренировать, я стал эту методику в этой методике жить, скажем так, угу. я понял, что она очень здорово перекладывается на нас, на обычных людей. Но я сначала подумал про сферу IT, угу. потому как я сам выходец из сферы IT, уже более угу. 10 лет опыта работы, я сразу подумал, что это нужно IT-специалистам, и мы стали продвигаться на IT-специалистов. А потом увидели, что это, вообще говоря, нужно всем, чья работа связана со стрессом, с многозадачностью, с необходимостью удерживать и обрабатывать огромные объемы информации в голове и так далее. И вот таким образом эта методика расширилась из сферы спорта на сферу, скажем так, обычных людей.
Вот вы говорите, что, ну вот, Екатерина... показывала, в чем заключается суть метода. А в чем вот она заключается? То есть что именно она показывала вам, какие проблемы, как вот это все проистекало? То есть как вы решали какие-то проблемы?
Наверное, пару слов нужно сказать о том, как это реально происходит.
Да, конечно.
То есть это такой плакат с написанными на нем цифрами, фигурами и цветами. С виду выглядит достаточно простым. И аналогично цифрам на плакате расположены фишки на полу, на которых mm-hmm. я стою. И я по командам должен перемещаться по этим фишкам.
Mm-hmm.
Команды могут быть это либо цвета, либо цифры, либо фигуры. Я должен перемещаться по этим фишкам, ну и выполнять какие-то задания, которые в параллели мне дает Екатерина.
Mm-hmm.
Например, одно из частых заданий, которое мы уже сейчас...
Используем.
Это когда я перемещаюсь по цифрам, по цветам, по фигурам, мне еще параллельно всовываются в руку мячики.
Угу.
Какие-то дополнительные.
Определенных цветов, таких же, как и цифры и цвета на плакате, чтобы угу. сбивать постоянно.
Да, там, Костя, возьми мячик, возьми желтый мячик, отдай синий мячик. И это при том, что я еще должен слушать команды, ходить по цветам.
Решать угу. примеры.
То есть, насколько я понимаю, да. это развивает многозадачность такую.
В том числе.
То есть заставляет вот... систему в голове просто...
И вот это вот упражнение, оно как раз-таки каким образом перекладывается на реальную жизнь? ты делаешь свою обычную работу каждый день. Это хождение по квадрату, хождение по этим цветам. А прилетающие мячики — это прилетающее сообщение от коллег, от друзей. Кто-то подошел, спросил, слушай, Костя, помоги мне с вопросом тут быстренько, да? А ты занят своим делом. И вот научиться справляться с этими прилетающими сообщениями помогает смоделировать эту ситуацию. Квадрат. В квадрате обретаешь навык, как справляться же с этими прилетающими сообщениями. А затем, как говорится, магия. Но магии в этом никакой нету. Это все начинает проявляться в реальной жизни, в реальной работе.
То есть таким вот волшебным способом, так, пункт.
Ну, на самом деле, весь секрет в том, что мозг, он работает по определенному алгоритму. И ему не важно, чем вы будете его обучать, каким способом. Механика, она есть всегда одинаковая. Вот и все.
Ну вот, насколько я понимаю, насколько в целом я смотрел ваше видео, это похоже на детскую игру. А почему именно это похоже. Сделано вот в таком вот виде?
Ну, это отчасти там элементы нейрофизиологии, то есть те упражнения, которые используются, да, и там не так просто это все. И упражнения, которые вы делаете, ходите, это не просто так хождение по квадрату, это определенный алгоритм, там заданы определенные правила, что вы можете делать, чего вы не можете делать. И само это упражнение — это возможность без шелухи вогнать в вас стресс и увидеть, что с вами происходит на самом деле. Без шелухи — это, имею в виду, без другого информационного потока, какой-то ситуации жизненной и так далее. Можно увидеть на самом деле, что с вами происходит. Потому что часто люди говорят, ну, я в стрессе веду себя так. Когда стресс случается, он ведет себя совершенно по-другому. Поэтому вот это упражнение позволяет увидеть, как вы на самом деле себя ведете, и научить мозг действовать по-другому.
Вы говорили еще о том, точнее, вот мы с вами обсуждали здесь за эфиром, что часто вот проблемы многозадачности, неэффективности могут крыться где-то поглубже. И вы сказали, что есть еще вариант индивидуального коучинга. Вот расскажите об этом.
Здесь чаще человек приходит со своим запросом. Вот как Константин, он тоже приходил со своим запросом определенным. То есть вот у меня есть проблема, я хочу ее решить. И тогда я моделирую упражнение, создаю конкретно под этот запрос, под человека. И он, проживая это упражнение, должен найти решение. Очень важно, чтобы человек сам нашел решение. Не я ему рассказала, как действовать, а когда человек сам найдет, тогда он будет этим пользоваться.
Хорошо, а как проходит групповая терапия, если можно это так назвать?
Групповая тренировка.
Групповая тренировка, да.
Расскажи.
В общем-то, 8 человек, например, группа до 8 человек. У каждого своя территория, свои фишки. Они все становятся так, чтобы видеть плакат впереди с цифрами, фигурами и цветами. И они все одновременно перемещаются по заданным командам. А, соответственно, тренер, то бишь Екатерина, наблюдает за ребятами и каждому уже точечно выдает рекомендации или корректирует поведение. Ну, а дальше, как и в любом методе группового обучения, обсуждается между участниками, кто что как почувствовал, у кого как, у кого какой сценарий. То есть у них таким образом в групповом обучении есть возможность увидеть и другие сценарии поведения в заданной ситуации. И таким образом расширить свой ассортимент. Не просто одной ситуации, а сразу, например, 8 различными способами решения того или иной задачи.
Что называется, учиться на чужих ошибках.
Ну, можно
или
так
на
сказать.
Чужих решениях. Очень часто люди находят нестандартные решения. И это интересно.
Тут задают еще вопрос, а может ли эта методика помогать людям, страдающим от повышенного уровня тревожности, бессонницы?
Ну, интересно, конечно.
Наверное, надо разобраться, что стоит в первую очередь за повышенным уровнем тревожности и бессонницы.
Да, а это, как мы уже обсуждали, можно выяснить на персональном таком коучинге. Хорошо, насколько я понимаю, точнее, насколько оно есть на самом деле, вы сразу работали с представителями IT-сферы, а сейчас как это происходит? То есть вы масштабируетесь, вы расширяетесь, и кого затрагивает сейчас, и кто с вами может повзаимодействовать сейчас?
Ну, сейчас у нас есть заказы от компаний, ну, правда, на период коронавируса мы переходим в онлайн, вот, и пробуем, сейчас готовим тоже программу онлайн-тренировок, когда можно будет вместе с нами всем заниматься, да? ну, тем, кто хочет. А так мы приезжаем в компанию, изучаем, какие запросы, с чем люди сталкиваются, и под них уже разрабатываем упражнения специальные. Целый курс.
А где можно искать вас онлайн, раз уж вы сейчас будете делать онлайн-тренинги?
Ну, у нас в Инстаграме профиль и есть свой сайт.
Угу. Хорошо, к сожалению, время подходит к концу, но в завершение хотелось бы, конечно, как и в первой части, так и во второй, поделиться парочкой практических советов, как разбудить мозг, стать эффективнее, вот чтобы, если человек даже не находится в какой-то компании, у него нет возможности, чтобы он мог, вот исходя из ваших советов, стать лучше.
Ну, я, наверное, скажу здесь пару слов.
Хорошо.
Во-первых, всегда в любой проблеме есть причина, если есть какая-то зацикленность на чем-то, или стресс, или какой-то страх, нужно всегда разобраться, что за причина. Uh-huh. Да, то есть сесть и, скажем так, самого себя покопать немножко.
Uh-huh.
Вот, это всегда работает, это помогает избавиться от страхов, блоков и так далее. С чисто практической точки зрения, любая двигательная активность, которая позволит вам задействовать все свои 6 органов чувств, ну, например, работа с мячиками, с теннисными. Это такой самый простой способ, как можно поддержать себя немножко в тонусе. Когда сидишь целый день за компьютером, пишешь документы или пишешь код, пишешь требования, что угодно, потом встал, немножко мячики, раз, покрутил, побросал об стенку.
Можно на Ютубе, на канале у меня посмотреть, есть комплекс, записанный именно с упражнениями для включения мозга, всякие такие штуки.
Все? Это все советы?
Нет, это не все советы на самом деле. Помните про отдых, и если вы стали совершать ошибки, мозг сигнализирует вам о том, что он устал. У мозга нету ошибок, он устает, и таким образом, вот если у вас маленькая опечатка, погрешность, это первая усталость, первая фаза усталости, и вам нужно просто хотя бы закрыть глаза, пару вдохов-выдохов, и вы будете готовы продолжить. Но с мозгом нужно быть честным. Если вы отдыхаете, то отдыхайте по-настоящему, как я говорю, достать до дна.
А не вот в телефон, вы... невротично листать ленту Инстаграма и всего такого.
Да, закрыть глаза, сделать вдох через нос, выдох через рот, и так медленно выдохнуть прямо до самых кончиков пальцев ног. Вот это вас уже поможет вам успокоиться. Если вы совершаете большее количество ошибок, уже нужно делать какую-нибудь аутогенную тренировку. Можно мое упражнение капсула, ну, можно погуглить, найти много тут упражнений. А если вы уже действительно серьезной погрешности и понимаете, что уже физически в теле ощущаете усталость, то лучше пойти, пройтись, прогуляться, сделать чашечку кофе, ну, переключиться каким-то образом. На самом деле мозг нам сигнализирует, нужно просто научиться его слушать.
Прекрасные советы. Спасибо, Екатерина, спасибо, Константин. Друзья, время эфира подошло к концу. В гостях у нас сегодня были спортивный психолог, автор нового метода тренировки мозга Square, автор школы психологической подготовки спортсменов «Воспитая чемпиона» Екатерина Буча и кандидат технических наук, доцент, член экспертного совета при администрации парка высоких технологий, новатор в сфере бизнес-анализа и цифровых технологий Константин Мулярчик. Напомню, это была программа «В теме». Меня зовут Егор Градко. Пока.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.